услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Тайны Небесные. Сыновья новые, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Яфет. Хам же был отец Ханаана. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, здесь означают тех, кто составляли древнюю церковь, где вышедшие из ковчега означают тех, кто возрождаем. Сим означает внутреннюю церковь. Хам означает церковь развращенную, а Яфет означает церковь внешнюю. И Хам же был отец Ханаана, означает, что от церкви развращенной произошло внешнее богопочитание без внутренних начал, каковое богопочитание и означено Ханааном. То, что Сим означает внутреннюю церковь, Хам означает церковь развращенную, и Яфет означает церковь внешнюю, очевидно также из того, что следует далее, где качества их затем описаны. Как и в каждой иной церкви, точно таким же образом и в древнейшей были люди внутренние, но развращенные, и люди исключительно внешние. Внутренними являются те, кто полагают благолюбие главнейшим началом веры своей. Внутренними, но развращенными есть таковые, которые основанием веры своей полагают веру без благостыни. И внешние – это те, которые мало что разумеют во внутреннем человеке, но тем не менее все же совершают дела благолюбия и со священным трепетом приобщаются церковных обрядов. Вне этих трех человеческих типов не существует никого, кто мог бы быть назван членом церкви духовной. И поскольку все таковые принадлежали к церкви, то о них и сказано было, как о вышедших из ковчега. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие. Отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть хоть один из дней Сына Человеческого, и не увидите, скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом сим. И как было во дни Ноя, так и будет во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, когда вошел Ной в ковчег, и пришел потом, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, то не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая останется. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: где Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Бытие». Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Яфет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноева, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина и опьянел. И лежал обнаженный в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Яфет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом, и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан, раб рабов, будет он работать у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Яфета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина и опьянел. Ранее мы уже говорили о том, что все, написанное в небесном учении веры, как в новом Господнем слове, все там написанное, есть чистейшей воды соответствие, означающее во внутреннем смысле своем исключительно лишь что-либо, принадлежащее Господу, небу и церкви. Мы рассматривали, как такой подход к небесному учению веры отражается на таких его историчностях, как, например, описание современных ему состояний европейских народов в потустороннем мире, или, например, описание жителей далеких планет. И там я показал, что все, что заключено в этих историчностях, на самом деле относится ко внутренним состояниям Господней Церкви, новой Господней Церкви, в душах верующих. Сейчас же Я хочу показать, что ту же логику, совершенно ту же логику, можно применить и к историческим описаниям, связанным там с развитием и установлением на этой земле различных церквей, то есть древнейшей, древней и последующих за ними церквей. И что все, находящееся в этих описаниях, там относится исключительно к внутренним состояниям человека церкви. И более того, все, что там записано, находит свое живейшее отражение не только во внутренней истории развития церкви, как каждого ее члена, так и всей церкви в совокупности, но также имеет непосредственное отношение и к истории новой церкви, заключенной во времени и пространстве нашего мира. В небесном учении веры описывается последовательность четырех церквей. Отцетворение этой земли было, вообще говоря, четыре церкви, сменивших одна другую. Первая церковь, которую можно назвать древнейшей церковью, существовала до потопа. Она была небесной церковью, или же церковью, в которой царствовало благо любви к Господу. Ее упадок и гибель произошли от того, что они были соблазнены себелюбием, отошли совершенно от блага любви и начали рассуждать, руководствуясь чувственными познаниями, о вещах божественных, не желая верить никакому откровению, если только оно подтверждаемо не было чем-либо принадлежащим чувственному и памяти. Потоп изображает ее конец или гибель. Вторая церковь, которую можно назвать древней церковью, существовала в Азии и в части Африки. К концу и гибели ее привело идолопоклонство. Третьей была Израильская церковь, началом которой послужило провозглашение 10 заповедей на горе Синай, а продолжением – слово, написанное Моисеем и пророками. Конец и истребление этой церкви были следствием осквернения слова. Осквернение это достигло своей вершины в то время, когда в мир пришел Господь. Поэтому-то они и распяли того, кто есть слово. Четвертой была христианская церковь, основанная Господом через евангелистов и апостолов. Порядок этих четырех церквей, или же их последовательность, относится прежде всего к зачатию церкви в человеке, относящемся к новой Господней церкви на земле сии. Соответственно, начинается этот процесс, то есть древнейшая церковь, и, соответственно, человек может быть назван человеком церкви только тогда, когда в нем пробуждаются первые плоды божественного блага. Человек, пребывающий в исписанных истинах слова, хорошо в них ориентирующийся, рассуждающий, даже принявший крещение в церкви, принимающий ее священные обряды, но в котором еще не начался процесс насаждения блага, человек, в котором благо это не присутствует, хотя бы в первых своих началах, человек такой еще не может называться во внутреннем смысле человеком новой Господней Церкви, хотя во внешних своих началах он уже кажется к ней принадлежащим. Порядок этот, как это ни странно, получил свое отражение также и в событиях внешней истории новой церкви. И это можно проследить по историческим этапам, то есть по преобразованиям в ней благ жизни и доктринальности, относящихся к миру. Здесь может возникнуть вопрос, неужели же первые люди в новой церкви, я имею в виду те люди, которые исторически впервые пришли и создали новую церковь, а также первое состояние церкви в человеке, относятся к небесным началам, которые затем развращаются и деградируют до его духовных состояний. Для правильного разумения здесь нужно понимать, что хотя во внутреннем смысле, описанное в слове состояние, каждой и церкви применяются во всей их полноте, но тем не менее каждой из церквей, существующих на земле, я имею в виду исторически существующих, они воспринимаются по-разному, в соответствии с их качеством. Духовный смысл слова отнюдь не отменяет смысла его буквального. И более того, все доктринальности слова должны быть извлекаемы из смысла буквального и им же подтверждаемы. И поэтому незыблемым остается все то, что сказано об историческом разделении церкви на земле на небесную и духовную. Соответственно, мы и новая Господня Церковь относятся именно к духовной сфере. Но у духовной церкви также есть свое небесное начало. И вот в этом заключается тот интересный вывод, который можно сделать напрямую из соответствующих мест небесного учения веры. И суть заключается в том, что в каждом человеке небесный порядок должен пребывать во всей своей полноте. То есть вне зависимости от того, духовный это человек или небесный, в нем все начала должны пребывать во всей полноте своей. То есть Господне присутствие в тайнике души его, небесное начало, духовное начало и даже последнее, то есть телесное начало. Просто в человеке Церкви Небесной его духовное и природное начало как бы усыплены, а его сознание во всей полноте своей, можно сказать, его личность обитает в его небесном начале. В духовном же начале наоборот. Его небесное начало принадлежит не его личности в нем. Его личность или его сознание во всей своей полноте обретаются именно на духовном уровне. Но, тем не менее, небесное начало, вплоть до составляющей его личности, в нем должно присутствовать. Иначе он не сможет быть ни человеком, ни ангелом, ни вообще существом мыслящим, рассудочным, обладающим свободой воли. Духовная церковь описывается в слове, в частности, и как виноградник. Там сказано, что Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и затем следует описание качества этой церкви. Виноградник, или же лоза, есть духовная церковь, или же человек церкви духовной. Виноград, грозди и кисти – это ее плоды, которые означают благолюбие, а также и все к благолюбию относящееся. Вино же означает извлекаемую оттуда веру и все, что к ней относится. Таким образом, виноград – это небесное начало этой церкви, и вино – это духовное начало этой церкви. Предыдущее, или же небесное начало, относится к воле, а последующее, или же духовное начало, относится к разумению. В отношении к духовной церкви много принято говорить о вине и хлебе, как о ее истине и ее добре. Но из этого места в слове мы видим, что вину, как истине веры, или же веры, собственно, этой церкви, предшествует виноград, как плоды благолюбия, или же, собственно говоря, благо этой церкви, которое есть ее небесное начало. Благолюбие в человеке духовной церкви – это духовная Господня любовь, дающая начало его существованию. Но благолюбие принадлежит в нем не ему, а самому Господу. Его же собственное начало – это плоды этого благолюбия, или же побуждение к служениям благолюбия, составляющее в совокупности его новую волю. И это небесное начало духовной церкви в нем. Описываемое по отношению к этой церкви, исторической древнейшей церкви в небесном учении веры. То есть, когда мы в книге «Тайны небесные» читаем все, относящееся к древнейшей церкви, с одной стороны, исторически, в смысле буквально, это относится к исторически существовавшей небесной церкви на земле этой. Но в смысле внутреннем, по отношению к духовной, новой Господней церкви на земле сии, это все описывает небесное состояние человека этой церкви. Но так как это небесное начало в человеке духовном, все же не небесное начало в себе самом, то оно не порождает своих плодов, как небесное начало в человеке небесной церкви производило. Оно наоборот, само является плодом, который плод нуждается в своем сохранении и передаче по наследству. То есть человек небесной церкви был сравниваем с садом. То есть садовое дерево плодоносит непрерывно. И всякий раз посредством божественной перцепции она приносит все новые и новые плоды. Поэтому, как описаны люди небесной церкви, а также небесные ангелы, они никогда не сохраняют на завтра то, что они получили сегодня. У них всегда пребывают чистейшие, свежие, только что рожденные плоды. В душе же человека, в духовной церкви, само его небесное начало уже является плодом, который нуждается в бережном и тщательном сохранении. Суть всякого плода – это его сок. Суть винограда – это виноградный сок. Если высушить виноград и превратить в изюм, в нем останутся вроде бы все внешние вещества питательные. Но при этом он будет лишен самой своей животворной сути. То есть сок означает соединение, растворение этих веществ в воде. Вода же означает духовное, дух. Соответственно, виноград как бы изображает собой вот эти плоды благостыни божественные, благолюбие божественного в человеке, лишенное вот этого внутреннего духовного начала, которые сами по себе могут служить образованию тела, но не существует в человеке в той полноте, в которой существует в нем свежий плодоносящий виноград. Сам по себе виноградный сок тоже долго храниться не будет. Для того, чтобы он сохранялся надолго, нужна его консервация. Именно таким образом появляется вино. То есть вино – это консервированный виноградный сок, в котором сохраняются вся атрибутика, составляющая его суть, то есть влага, вода, соединенная со всеми питательными элементами. Но в отличие от чистого виноградного сока, вино несет в себе очень острую опасность алкоголизма, ибо консервантом там является спирт, который может оказывать на сознание человека очень сильное побочное действие. Небесное учение веры говорит то, что его ноэ винопитие означает, что он возжелал исследовать относящееся к вере посредством рассуждений, очевидно из того, что он опьянел, то есть впал в ошибочность. Ибо человек этой церкви не обладал перцепцией, но должен был изучать все, что относится к добру и к истине, посредством доктринальности веры, собранной и сохранённо из постижений древнейшей церкви. Каковые доктринальности стали словом древней церкви? В отношении к человеку церкви духовной из этого следует, что в человеке духовном плоды его перцепции, а перцепцию он обладает не постоянной, они же периодически сохраняются в виде истины, веры, происхождение свое, берущее от благолюбия, то есть от вот этих вот плодов. Более того, от вот этого вина, то есть человек, как бы у него есть период лета, период, когда он видит в слове, когда Господь в нем через слово прорастает плоды вот этого благолюбия. А есть период зимы, когда не плодоносит внутри него божественное благолюбие. Состояние воли тогда его замирает. Это то состояние, вот если вы помните, что у человека духовной церкви два состояния воли. То есть состояние, относящееся непосредственно к его новой воле, и состояние, относящееся к его воле собственной, то есть к воле его судьбы. И вы помните, что состояния эти в нем не должны быть смешиваемы. То есть человек духовный постоянно может пребывать в одном из этих двух состояний, то есть в состоянии воли новой, когда в нем произрастают плоды благостыни, то есть Господь нам насаждает этот духовный виноградник, и в состоянии воли своей соби. Но чтобы он не умер в этом состоянии, у него есть как бы заготовленное из тех его прежних состояний вино. То есть это состояние божественной истины на низших уровнях его рассудочности, не связанное с его новой волей. Именно вот в этом месте, где, которое обретается в рамках соби его воли, то есть разумение насаждаемого соби его воли, которая возрождена не может быть совсем, именно здесь происходит в нем сохранение даже его собственной соби разумения, без которого он вообще не мог бы существовать, без которого он просто разорвался бы между этими двумя волями. Но опять же, вот эта истина, духовная истина, происходящая из небесного источника, то есть вино, полученное из винограда, так как оно находится в его, в той части его разумения, которая навождаема и формируема собью его воли, то есть воле его соби, вот тут существует опасность рассуждений. То есть когда человек теряет веру, которую ему дает перцепция его духовно-небесного начала, и когда он решает попробовать верить в небесные духовные истины, исходя из своей собственной соби. То есть, когда он желает верить не по божественному наитию, а по наитию своей соби. Соответственно, плоды духовной церкви, или же ее небесное начало, где присутствует какая ни есть перцепция, относятся исключительно к побуждениям воли того человека, то есть к тем состояниям человека, когда Господь обретается в нем благолюбие. Но так как человек приходит в церковь, безразлично, приходит ли со стороны или в ней рождается, не обладая присутствием благолюбия в душе своей, то, соответственно, этому новопришедшему, прежде всего, нужно вот это вот вино, то есть запасы, сделанные людьми, которые уже обретались в благах божественного благолюбия, и с помощью этого вина, или же доктринальности и слова, которое происходит от истолкования просветленного человека церкви, воля которого в момент истолкования действует, то есть присутствует виноград или же внутренние плоды благолюбия. Приобщаясь к такому вину, человек этот мог бы наставляться в истинах веры и приобщаться к добру церкви, которая здесь изображается хлебом. Именно поэтому в обряде, в самом святейшем обряде церкви, то есть в причастии, присутствует не вино или же чистейший виноград, а присутствует вино и хлеб. То есть хлеб в данном случае изображает добро, то есть добро природное. И человек, в котором не произрастает божественный виноград, котором нет чистейших вот этих плодов благолюбия с их виноградным соком, такой человек должен питаться как бы консервантами. То есть вином, сохраненным соком, вот этой вот истиной, духовной, происходящей из боголюбия для его разумения, и его благом, то есть хлебом. Кстати, если вы помните, злаки относятся к траве. А трава, я имею в виду хлебные злаки, а трава, как это было замечено в одной из первых, то есть в первой главе небесного учения веры, относится к самым нижним или же телесным началам, которые духи кормят человека, пока он не вступает на стезю возрождения, то есть пока в нем не разбивается духовный виноградник. Так что на самом деле хлебы, которые изображают божественное добро в этом мире, нужно четко помнить, что это добро, то есть относящееся к самым нижним и телесным началам. Но это не то благолюбие духовное, которое должно быть в его душе плодами высших духовных побуждений его воли. Но именно поэтому в церкви присутствует хлеб и вино, что все мы, и новопришедшие, и даже люди, обретающиеся внутренне уже в церкви, но которые пребывают в данный момент в состояниях своего разумения, наиствуемых волей его особи, нуждаемся в вине, то есть в этих запасах из благолюбия, из новой веры, и в хлебе, то есть в телесных, чисто в телесных побуждениях нашей воли, которые приходят к нам из совершения дел благолюбия. То есть к делам благолюбия может относиться добро, совершаемое нам на чисто природном уровне, и служение этого добра. То есть тоже благодетельствование бедных на чисто природном уровне. То есть та же забота на чисто природном уровне об окружающих, не связанная никакими духовными и не порожденная никакими духовными началами. Но это составляет те начала, то есть вот это добро чисто природное, и вот это вино, полученное из истины небесной, то есть из небесного начала, но которое относится все-таки к духовным нашим состояниям, вот это есть начало и основа нашей церкви. Ибо вино и виноградник относятся ко внутренним и к высшим ее состояниям. Соответственно, как вы видите, основа церкви – это Яфет. То есть церковь внешняя. И вот у Яфета присутствует хлеб и вино. Он не внутренний, он внешен, но он не проклят, в отличие от Хама, который, как ни странно, относится именно к внутренним состояниям этой церкви. Именно здесь вот это разделение на три составляющие, через образы, заимствованные из виноградника, могут дать нам понимание, чем отличается, почему вроде бы внутренний Хам проклят, а вроде бы внешний Яфет, тем не менее, относится пусть и ко внешним состояниям, но все же просветленным и богоспасаемым. Итак, если мы вернемся к этим трем состояниям, первое – это внутренний человек духовной церкви, тот, кто насаждает виноградник, правильнее было бы сказать, тот, в котором Господь постоянно насаждает виноградник, кто делает вино и потом его сам потребляет. То есть такой человек во внутренних состояниях своей церкви, относящихся к Господу, то есть к его новой воле, питается не вином, а виноградом. Вот это очень важно понимать. В состояниях же его внешних, то есть когда он впадает в состояние своей особи, и он не должен смешивать эти два состояния между собой, он питается вином и хлебом. Но именно вот сим, то есть вот эти внутренние люди, занимаются произращиванием винограда в церкви. Если бы не было их, если бы они не произращали виноград, не было бы и вина. То есть внешняя церковь бы вымерла. Другое состояние, хам, это те, кто пьют чужое вино. То есть в состоянии хама они не возделывают винограда. Но тем не менее они приобщены к сути этого самого винограда, то есть к его соку, потому что вино сохраняет основные его свойства. Оно сохраняет текучесть, влажность, живость, наполненность вот этих вот элементов питательных. Но в них нет вот этой новой воли. Они внутренние, но они внутренние в той части своего разумения, которая наитствуется их собью, а не в той части их разумения, которая должна наитствоваться благолюбием или же присутствием Господнего духовного начала. И так как они потребляют не живой сок, а лишь сок как бы консервированный, и в них нет вот этого присутствия небесного сока, они, находясь как бы внутренними, они презирают все внешнее. То есть они же внутренние. Они могут приобщаться к высшим внутренним истинам. Но презирая это внешнее, они отвергают вот этот жесткий травяного происхождения хлеб внешней церкви. Они питаются исключительно вином. То есть они, образно говоря, пьют не закусывая. И пьют, они постоянно нарастают, и они становятся духовными алкоголиками. То есть их внутреннее дает им приобщение к внутренним божественным истинам, но отсутствие внутреннего порождаемого блага, любви, дает им отсутствие веры. И тогда они впадают в рассуждение. То есть что такое рассуждение? Они хотят постичь вот эти истины веры из своего собственного разумения. Вот если вы вспомните, мы как раз об этом говорили в прошлый раз. Помните, когда говорилось о том, что люди, которые не хотят оставаться в основаниях истин, а хотят их постичь полностью и уже тогда веровать, начинают наращивать количество информации, то есть постигать все новые и новые истины, то есть начинают пить все больше и больше вина, при этом не разбавляя это благами жизни, то есть не едя вот этот вот простой насущный хлеб свой. И в результате они впадают в такое бесчисленное количество противоречий, что теряют простую веру, истекающую из простой невинности. То есть впадают в вот это тяжкое опьянение. И когда они приходят в себя, то они отвергают всякую веру в принципе. То есть они начинают верить не в истинные веры, а только в свое разумение. И что гораздо хуже, человек не может жить на одном вине. Ему для жизни нужно вино и хлеб. Соответственно, они обречены на духовное умирание. То есть они с одной стороны вроде внутренние и с какой-то степени приобщаются к божественной истине, но с другой стороны эта истина их не только не возрождает и не приобщает духовной к жизни, но она их постоянно и стремительно убивает. Точно так же, как алкоголика убивает немедленно потребляемое им вино. Кстати, в этом смысле я бы сказал так, что спирт, водка, символизируют собой этот консервант без собственной истины. То есть осталось инструментальное, а ушло главное. И если изначально вот, алкоголики древности пили вино ради его вкуса и питательных элементов, то есть они пили, потому что оно было полезно для их организма, и потом впадали в алкоголизм. Нынешние алкоголики пьют то, что изначально не содержится ничего полезного для их организма. Ибо спирт в вине – это лишь инструментальное начало. То есть они убивают себя скорее и эффективнее, и еще более бесполезно, чем те древние алкоголики, которые приобщались к вот этому вину. И это опять же, как и все природное, по соответствиям, собой изображает внутреннее духовное начало людей, в данном случае людей постхристианской эры, которые в своем духовном алкоголизме дошли до того, что опьяняются уже не духовными истинами, а опьяняются только жалким подобием их. То есть вот этим вот консервантом, который к самим истинам не имеет никакого отношения. Третья категория в нашем случае – это потребители изюма. То есть вот эти, относящиеся ко внешней церкви, к Яфету. Хотя они и не приобщены сути или же сока ягод, то есть и не входят во внутреннее состояние и не приобщаются, соответственно, к самой сути вот этого виноградного сока, но они, тем не менее, потребляют его существенные выжимки, то есть их тело в состоянии жить, то есть внешнее тело, на вот этих вот, на том, что находится в винограде. И они также могут потреблять и вино в небольших количествах вместе с хлебом. Но человек, в принципе, в состоянии протянуть и на одном изюме без хлеба. А вот на одном вине без хлеба он долго не протянет. Почему? Не потому, что вино хуже изюма. Просто его губит находящийся там консервант, алкоголь. Соответственно, потребители изюма, или же находящиеся в простоте духовной, то есть в невинности, во внешней духовной церкви, они лишены вот этого губящего начала, то есть рассуждения об истинно духовных, так как они к ним не приобщены, они не могут рассуждать. И поэтому, хотя они высоко и не поднимаются в духовных небесах, они, тем не менее, спасаются и живут в вечности. И составляют собой все-таки именно здравое начало в духовной церкви. В отличие от потребителей чистого вина, которые вроде бы внутренние, более внутренние, чем они, которые приобщены все-таки к каким-то духовным истинам, и которые, тем не менее, обречены на гибель, потому что они приобщены к следствиям этого духовного винограда, но не связаны с его причинами. То есть их внутреннее, их цепь, их разумение, наицуемое их погибшей волей, возвышается даже до определенных внутренних постижений, но в них нет того, что спасает. То есть в них нет соби их разумения, порождаемой благостыми, в каковой только соби, то есть соби, у них нет той части их разумения, в них соби, которая порождаема в благостыми, и в которой может зачинаться вот эта новая божественная воля. То есть тот виноград, постоянно растущий на Иисусе Христе, как на своей лозе, то есть в данном случае по Евангелию Иисус Христос здесь лоза, которая порождает вот эти вот виноградины, а эти виноградины составляют небесное начало или же волю подлинного внутреннего человека духовной церкви. Отсюда дальше можно проследить все, что в Новом Завете сказано о винограде, и соотнести это правильно к волительному или же к небесному началу человека духовной церкви. Отсюда понятно вот эти выражения, что я есть лоза, а вы ветви, что если не будете на мне, то засохнете. Действительно, виноградные грозди, снятые с лозы, быстро превращаются в изюм и столь же быстро потребляются. И тогда наступает полный духовный голод. И, наконец, вот эта вот третья группа, то есть люди, находящиеся на винограде, то есть на изюме, еще в состоянии быть сохраненными, если где-то существует виноградник, который поставляет их изюм. То есть пока в церкви существует ее внутреннее, то есть люди внутренние, они могут постоянно производить достаточное количество вот этого вот изюма, то есть внешних истин, внешних доктринальностей, относящихся сугубо к служениям в мире природном, которыми могут спасаться и церковь внешняя. И таким образом продолжает существовать церковь в совокупности, состоящая из церкви внешней и внутренней. Но те в церкви, которые относятся к ее развращенной части, то есть неумеренные потребители алкоголя, свойственные исключительно к рассуждениям об истинах веры, в которых они не могут верить в простоте внешней и во внутренней перцепции внутренних членов Духовной Церкви. Вера, в кавычках, таких вот людей, а именно вера без благолюбия, находится в постоянной страшной опасности. Ибо, как и всякое слово, доктринальности веры таковы во многих случаях, что без перцепции они не могут быть веруемы. Ибо духовные и небесные вещи бесконечно превосходят человеческое постижение. И именно отсюда возникают рассуждения всякого рода. Но тот, кто не желает верить духовным вещам и истинам, до тех пор, пока он их не постигнет, он не сможет уверовать в них никогда. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами. Ибо от Тебя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащие вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Thank you.
Со стороны, в основном, на хамы.
Уже хамы, еще до того, как пришли.
Да. И они, особенно если... Но нашествие хамов, я думаю, так сказать, именно нашествие, не отдельное, так сказать, нахождение допускается тогда, когда в церкви умирают сины, когда они якобы остаются, когда начинается нашествие хамов, которые в самом деле
ядут,
мучают, третируют.
Если на барашку хам будет, это рабов для этого, Яфета.
Ну это как бы прямо.
Ну почему?
Когда церковь имеет
себя не падает. Нет, ну это только в том случае, если есть вместе Сим и Яфет. Одному Яфету хам не поработает. Кстати, вот эти Симы меньше всего озабочены внешне в церкви. Хамы в основном занимаются созданием вот всего, что связано с ее внешним. Потому что хам. Яфет в состоянии только. Яфет только потребитель. Яфет ничего в состоянии не создает. А хам в состоянии.
Так, а, собственно говоря, это можно проследить развитие нашей общины. Вот, что мы это на внешний, на внешний путь. У меня, в принципе, уже такие мысли возникают, что вот это вот прошлое проповедь это уже новое. Расставим точки на «ты» и начинаем думать, что показывает.
Ясно, не видно точка.
Ну, а все равно, с другой стороны, тоже оно тут можно определиться. То ли мы горчичное зерно, и мы должны это как, ну, закваска. Вот, наша главная задача заниматься собой, то есть стать этими силами, а остальное уже были бы кости, мясо нарастет. Или все-таки мы должны... В связи с наличием отсутствия кого-либо еще.
Вот, ну, я думаю, что многие тоже будут учиться, хотя приоритет нашим внутренним. У меня, кстати, последовало одно очень интересное предложение.
Преследовало или последовало?
Последовало. Ну, ты знаешь, достаточно раз, раз не почитать, и потом... Юнити. А, Юнити.
Имя.
Антонович, Антонович, это где?
Это церковь.
Не, ничего не говорит.
Это какой-то...
МГО. МГО.
Ага. История такова. Звонит ко мне Стас. Стас, я думаю, вы все знаете. Нет, нет, вот этот хозяин магазина Максима.
Хорошо сделано, но по бумаге.
Да.
Меня это удивляет.
И вот этот самый Стас мне говорит, что если хотят люди, чтобы сказать, я провел то ли ряд лекций, то ли ряд дискуссий, связанных со своим угодом, со своим угодом. Ну ладно, хочется научиться. Поехал на встречу с этим человеком. Ну, он сразу, так сказать, он с ним хотел меня сначала посмотреть. То есть вот что такое собор, что за церковь, сколько там, какие, что это такое.
Что там можно поймать?
Ну, пока, не, ну он поймите, он уже знает, что он хочет. Я так понимаю, он объяснил, что этот клуб для своих там как бы члены различные бизнесы, всякие фирмы и так далее.
Mm-hmm.
И вот они для членов устраивают, то есть это именно как бы вот...
Это магическое же?
Не-не, это вот типа как бизнесмен свободное время.
Так.
И чтобы ему не скучно, да, нет, чтобы им не скучно было жить, им устраивают, наверное, всякие там... Они, у них, наверное, есть место, где они... Ну, типично, вот знаешь, как путинеры вот, на Западе, что когда их глупо интересно, что вот люди собираются, обсуждают бизнес-дела и так далее, а для того, чтобы им так скучно было собираться, длинное время не устраивается на объекты.
Да, больше два раза вам не придется.
Все. Все говорю. Причем интересно пишет, ну, собирается толпа бизнесменов, где
погасит.
Ага. Собирает, извиняюсь, ему нужно. А потом начинается стрижка.
Давай
мне деньги.
Не-не, в этот клуб, конечно, есть вступительный взнос.
Неважно.
Я думаю, что...
Одно дело вступительный взнос, а другое дело отобрать все.
Не, ну это на самом деле как бы действительно вот во всем мире существуют то есть, такие советки бизнесменов, где они вместе собираются и решают именно свои конкретные проблемы. То есть,
а вас что, вы вообще хотите в этот клуб войти как член?
Нет, нет, я потом не хочу идти как член, потому что я не могу как член управления клуба, потому что кишка у меня там как-то выходить.
Ну, идея, то есть загрузить людей, например, есть такие цели, может кому-то что-то понравится. Ну, то есть это...
И вот в среду меня повезут на конкретные переговоры, на следующий год.
На переговоры или уже на лекции?
Нет, на переговоры. То есть, чем на какие-то переговоры, просто вот представить человек на меня посмотрел.
Логично.
Чтобы составил, ну что ж я буду там, на большими голосами разговаривать.
Да, придет неизвестно.
Да. А вы уже разговаривали с тем человеком?
Да, с тем человеком я разговаривал.
И он сказал, что вы так хорошо с ним.
Да, он ушел, что я могу уже на конкретные договоры.
Просто непонятно, с чего вы тут делаете. То есть оно действительно становится модным?
Нет, ну это как развлечение, как развлечение.
Или может совершенно да. Случайно узнал.
Нет, это как развлечение. Нет, просто, есть, ты понимаешь, вот
будешь... Ну подожди, развлечение, да. Знаешь, сколько всякого разного.
Ты понимаешь, если а представь, вот, люди имеют деньги,
в том-то и дело, что если, чтобы было не так много чего-то интересного, что можно было бы на регулярной почве собачить вот.
Имеет деньги, вот ну поехал на Канары, ну что дальше,
и так далее. Не про то, почему у человека, который делает культурную программу, появилась мысль, что это может быть интересно, и вот про что.
Нет, а вот в том-то и дело, на чем делать типа культурную программу, на дохлых фильмах,
что ли? Да нет, так это хорошо, что это становится модно. Вот это.
Не, ну тут нужно, я, например, то он еще не очень представляет, о чем я буду. То есть он говорил там о метафизике, о, может быть, в форме дискуссии, то есть это еще было в форме лекции. То есть просто вот сказали, что вот есть интересный человек, можно его постигнуть. Вот он пытается мыслить, что этот интересный человек можно дать. Ну посмотрим.
Может быть, форма
слишком жертвы для начала.
Что?
Может быть, он был именно на эту тему. Слишком жертвы.
Но я еще буду думать, что. То есть я пока еще точно не решил.
Просто надо посмотреть, что... Нет, ну вам нужно не одному идти, это однозначно. это в это логово, то есть если даже в этом, то есть нужно какая-то, чтобы было у вас, ну чисто даже
я
морально.
Я представляю, пригласили такого Васильева, где лекции, подъезжает такой 600-й Нарс, за ним такой джип с охраной.
Не, я имею в виду даже...
Запорожец. Не, подъезжает Запорожец, за ним охрана на велосипеде.
Если вы, например... Прекрасно посмеяться, что там говорить.
А в таком логове, ему безопаснее, чем дома, под
забронированной
дверью.
Ну, конечно, надо
быть осторожным. Не, если, конечно, языком не молотить. Да. А языком молотить, вон, выйди, это подойди к ратуше, принь там, что это, по Украине, возвращаемся в локоть, я тут же зубы выйду.
Я просто знаю, что в такой компании нужно действовать.
Да, вот языком чесать.
Вот это представьте себе, вот вы, вот, ну, ладно, вы здесь не представляете этого.
Да не представлять не надо, я 4 месяца прожил с наркоманами.
Не, хорошо, нет, вы идете, например, в тюрьму один. Вот, например, собрали там сотню другую зэков, и если даже нету какого-то человека, который бы, вот это такое ощущение, вот, что зад защищен. Вот даже это просто человек, который рядом где-то сидит или сидит в этом ДП. Это уже,
но условия это куда будут предлагать?
Нет, это естественно нужно сказать, что это, что его там.
Понимаете, я вам предлагаю.
Идти... Но опять-таки нужно как-то придумать, с какой-то радостью ты притащил с собой человек.
Смотрите, а вы кто такой? Я их не помощник.
Да.
И опять удивился Римский, и опять же неприятно, потому что ни о каком помощнике в контракте не говорилось.
Ну, смотрите, вы идете, вам договориться контракт. Вы идете, например, в тюрьму, где, так сказать, вооруженные там 100 человек. А вам оговаривается, чтобы вы никаких, так сказать, пистолетов, ни ножичка с собой не брали. Понимаете, если вы идете,
например, они как раз взрывают.
Не, ну например.
Вооруженные там охрана.
Не, например, я это, не, нет проблем, вы можете решить это тоже. Но
ну, за это. Я еще буду смотреть, я не таких
решений. Конечно.
Нужно выяснить, что хотят, как хотят. Предложить ему тему этих лекций.
А там, если что, сходим, в этом выскажу. Я, кстати, нашел вот эти вот Брайбраски лично на этом диске. Но беда заключается в том, что я с Инград скачал какие-то Брайбраски. И они сволочи, они для ДОСа. И винта после них идти не хочет, видно, где-то вступает в конфликт с Брайбраски.
Должны выгружать. Вообще винта должна выгружать до своего Брайбраски.
Ну, это вообще, да.
Посмотрели на том контакте, но как раз местный, я хочу посоветоваться выбирать.
Ну вот сейчас посмотрим. Я скачал из интернета прошивку для своего
Леоса.
Да. И он не может прошить, он вечно не может. То есть там не на так запор, чем без, на сказать контроллере. Что уже не какая-то.
Это же Леоса запорчен.
Да.
А это так он работает.